Мы читаем труды Бальсулама, статью о мире, страница 406, под заголовок «Обязанность осторожности в обращении с законами природы». Статью можно скачать на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы, относящиеся к уроку, в прямом эфире, которые будут заданы в прямом эфире. Статья о мире, под заголовок «Необходимость осторожного обращения с законами природы». Все мы видим, что человеку необходимо общество, что человек не сможет совершенно существовать без помощи общества. И в соответствии с этим, представь себе такое. Например, если некий индивидуум полностью отделит себя от общества и удалится туда, где нет никого, и будет жить там жизнью полной горечи и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. И если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время, когда высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек недостоин жалости, так как идет против природы творения, несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. И потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения.
Может, почитаем это еще раз?
Еще раз прочитаем «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай. Когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам себе обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. И если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь показывает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время, когда высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегству в пустынное место. И такой человек недостоин жалости, так как идет против природы творения. Несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление. И потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество без исключения. И я могу дополнить это, переложив на религиозную основу. Сформулировать так, поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения, цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой каждый нарушающий даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему И нам, созданным Творцом, нельзя жалеть Его, ибо Он оскверняет законы природы и принижает цель Творца. Таково мое мнение.
То есть человек должен понять, что он находится в системе, которая называется природа, Атева, или Творец Элоким. И система эта замкнута. Она состоит из законов, сил, которые совместно действуют такой сетью сил. И человек должен сосуществовать в этой системе. Если он не поддерживает и не сосуществует с этой системой сил, он страдает. И в силах человека раскрыть систему, которая действует на нее, на него, действовать самому, распознать, как действует на него система. И эта система оставляет определенную свободу человеку. Она не полностью управляет им на 100% через инстинкты, а, допустим, процентов на 90. А оставшиеся 10% он сам может восполнять то управление, которое от него скрыто. И таким образом система все время играет с человеком, со всеми людьми, и оставляет нам некую свободу. Но мы должны понять, что эта свобода не для того, чтобы мы делали там все, что нам вздумается, а для того, чтобы мы восполнили недостающее управление, собственным управлением. И так каждый раз управление свыше будет раскрывать нам еще место пустоты, и еще место пустоты, и еще. И мы в соответствии с этим должны будем восполнять управление, которое недостает свыше, нашими правильными действиями. Будто бы мы приняли свыше четкие указания для выполнения каждого шага. Это, по сути, то, что мы должны этому научиться. Как восполнить то, что недостает в высшем управлении? Когда Творец как бы скрыт и скрывает себя в самых разных видах, а мы должны восполнять эти виды во всем. Эти проявления. И это будет называться, что мы его раскрываем. Когда мы собственными действиями восполняем в отношениях между нами, в связях между нами, ту форму поведения, которую можно было бы назвать Творец. Для нас эта система будет называться Адам, от слова и думая, подобный Творцу. Таким образом мы продвигаемся. Дальше.
Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облёк свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий, чувствующий, и что есть цель в его действиях. В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего уровня, высшего управления, другими словами, законы природы.
И неважно, как это назвать. Или это высшая сила, высшее желание, или это природа, слепая природа. Мы должны выполнять их, и все. И деваться некуда. Мы находимся в этой системе.
И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой.
Или Элоким, Творец, не имеет значения.
И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было.
Почему? Потому что наказание, которое человек получает от природы, приходит для того, чтобы его исправить, обучить, чтобы он восполнил и стал той самой правильной составляющей, компонентной в общем человеческом пазле.
И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между нами разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный.
То есть в этом разница между людьми, которые желают выполнять это с религиозной точки зрения, или те, кто хочет выполнять это осознанно.
Да. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями «природа» и «управляющий», так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении их законов, нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элуким», одно из имен Творца, одинаковое составляет 86. И тогда законы Творца можно назвать заповедями природы, и наоборот, так как это одно и то же. И незачем больше пустословить.
Но, в общем, это серьезная проблема. Если мы в нашем мире будем так называть, то тут же нас обвинят. Но это, по сути, то, что говорят каббалисты. И поэтому не имеет значения, творец или природа. И здесь возникает вопрос, верим или не верим? Есть творец или нет творца, как мы иногда говорим? И отношения мы должны прояснить, тем более люди, которые не понимают, как относиться к высшей природе. Или это сила божественная, и тогда с ней соотносят силу, разум и чувства. То, что человек, как правило, соотносит со всем тем, с чем входит в контакт. Как, например, с автомобилем, с любой машиной, с камнями, деревьями. Мы, как люди, наделяем внутреннее все, что угодно. Неживое, растительное, животное, людей. Дальше.
Теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, чего она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества. И это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения. То есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как каббала, получение, и ашпа, отдача.
И кроме этих действий, которые мы должны выполнять, отдача и получение, больше ничего. И тогда появляется вопрос, эти действия, это физические действия, или это действия целенаправленные, то есть в соответствии с внутренним наполнением действия. Может быть, я и получаю от кого-то, но таким образом я ему отдаю. Я делаю одолжение тем, что я получаю от него. А может быть, я кому-то даю, но на самом деле все наоборот. То есть получение и отдача, передача или получение, соответственно, качеству или механическому действию. То есть важно с тем, как мы к этому относимся. В нашем мире, как правило, мы относимся к физическому действию. Кто-то дает или кто-то получает. В духовном мире все ценится только в соответствии с намерением действия. То есть действие может быть или отдача, или получение, но здесь важно намерение. Что желаем от этого действия. Пожалуйста.
То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан.
То есть система должна быть сбалансирована между получением и отдачей, и каждая деталь, каждая составляющая должна действовать так, чтобы в общем все общество действовало с его стороны совершенным образом.
В отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно, то мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке, на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием.
Я бы не назвал это наказанием. Недостаток восполнения, когда я в том самом действии, по мере уровня моего развития, не выполняю этого действия. Ну, допустим, ребенок пошел в 4 класс в школе. Так от него требуется 1, 2, 3. Если он этого не делает по мере своего развития, по мере требования школы, в соответствии с этим его наказывают. И, по сути, это наказание — это не наказание, это показывает ему, насколько он должен восполнить недостающих. И поэтому нет здесь наказаний. Здесь есть раскрытие требования со стороны системы по отношению к человеку. И человек должен это восполнить, он должен знать, что все еще его работа несовершенна.
Поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
Понятно, да? Что?
Непонятно.
Что?
Непонятен вывод. Он говорит, есть получение, есть отдача относительно своего окружения, моего окружения.
Человек действует с окружением в двух направлениях, да, получение и отдача.
Но он говорит, что наказание приходит как бы косвенным образом. Если мы не отдаем окружению, то это приходит косвенно, наказание. То есть мы его, по крайней мере, не видим, да?
Верно.
Но как знать, что действительно вообще произошло наказание, имело место наказание?
Не знаю. Человек не знает. Посмотри, люди на улице считают, что есть наказание. Мы проводим разные исследования. есть потепление, похолодание, есть изменение климата на земном шаре, то, что жгут уголь, там какие-то явления соответствующие и так далее. Мы хотим раскрыть, каковы причины каждой беды, которая на нас валится. Да, и если мы, даже если мы и поймем это, еще вопрос, можем ли мы это исправить. Причина. То есть есть проблема и в определении причины неприятности, и в ее исправлении. Так в чем был вопрос?
Так он же говорит, вот перед нами явно показано.
Ты спрашиваешь, почему все так скрыто и запутано?
Да.
Ну так это понятно. Скажите мне вы.
Чтобы дать нам свободу выбора.
Позволить нам свободу выбора для того, чтобы между нами раскрыть во время правильного поиска высшую силу. Ты не раскроешь причинно-следственную связь в механической системе природы. Ты раскроешь замысел творения. Почему именно так было задумано? То есть... Допустим, родители хотят за что-то наказать ребенка или что-то не дать ему то, что он просит. В самых разных видах они хотят, чтобы он понял, почему они не хотят ему это дать. Не как достичь желаемое, чтобы это было только как причина. Они желают, чтобы он понял их замысел. Не чтобы он понял, как правильно должны действовать люди, а чтобы он понял, почему Творец испортил это и почему дал такие трудности раскрыть, и что человек в конце концов раскроет то, что без Творца он не сможет навести порядок. Он должен привлечь Творца, чтобы раскрыть Творца в той неисправленности, и тогда сама неисправленность будет исправлена. Ты слышишь? Не неисправленность — это проблема, а внутреннее знание и внутренняя сила, которая находится в этом, которая привела к этому. Это Творец желает, чтобы раскрыл человек. Что причина всех неисправленностей не для того, чтобы мы раскрыли. Причина такова, что за счет усилий по исправлению мы вместо неисправленности мы раскроем его. Это причина.
Да. Выглядит чем-то очень далеким. Оттуда, где мы находимся здесь сейчас, не мы, Бнебарух, а...
Нет, ну нет выбора. Выбора нет, это причина всех проблем. И то, что мы все еще не в состоянии с ними разобраться и найти их, не способны. Но это есть, это исходит к нам из желания раскрыться. Творение. И тогда то, что он приходит, и то, что передает нам разбитую систему, так это только для того, чтобы заставить наше эго чуть очухаться, проснуться и начать искать, в чем проблема. Когда ты начинаешь искать причины, то ты начинаешь видеть, что он желает, чтобы мы раскрыли его. А система... Система только косвенная причина. Да.
Так,
какими этапами, как должно продвигаться человечество для постижения этого?
Мы сегодня этого не читали, мы это вчера читали в других местах, позавчера, в той же книге, что в конечном счете человек сам по себе практически не способен раскрыть высшую силу, высшую систему, если он будет один и без инструкции в руках. Если он обязан быть в окружении, где он занимается правильно и учится по правильным книгам. Для нашего поколения это труды Бааль Сулама и Рабаша. Это то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся только по источникам. Теперь, и обе эти вещи нам необходимы. Окружение, группа и правильное занятие в этом окружении. Если человек не находится в этом, то есть, например, он один или без науки Каббала, ему что, придется пройти через весь этот процесс, который прошло человечество? Это невозможно. Ты видишь, как люди это раскрыли? Первый, кто это раскрыл, это был Адам Ришон. 5776 лет назад. 78-76 лет один из людей раскрыл науку Каббала. Написал об этом книгу Разиэль Малах, ангел Разиэль. И с тех пор в каждом поколении есть люди, которые при наличии желания постигают. Адам Ришон раскрыл это без всяких книг. Благодаря чистоте своей. А те люди, которые раскрыли это после него, они уже раскрыли это в более сложных формах. Мы это видим и в соответствии с их биографиями. Ну что ж, мы переходим к «Миру в мире».
Мы переходим к статье «Мир в мире», 460-я страница в той же книге.
Это последняя часть, которую мы сегодня будем проходить.
Труды Бааля Сулама, 460-я страница, статья «Мир в мире», вторая колонка, заголовок «Добро и зло» оценивается по действиям индивидуума в отношении общества. Прежде чем приступить к исследованию исправления зла во всем роде человеческом, мы должны установить ценность абстрактных понятий «добра» и «зла». Другими словами, при определении действия или свойства категории «добра» и «зла» нужно выяснить, в отношении кого это свойство или действие является добром или злом. Чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относительная ценность частного по сравнению с целым, то есть индивидуума по отношению к обществу, в котором он живет, и от которого питается как материально, так и духовно. Действительность подсказывает нам, что у индивидуума совершенно нет права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое обслуживало бы его и помогало бы в обеспечении его потребностей. Отсюда следует, что изначально человек создан для жизни в обществе, и каждый индивидуум в обществе подобно шестеренке в системе единого механизма, в котором у одного колесика отдельные единицы нет свободы движения, а оно вовлечено в общее движение, в заданном направлении, для того, чтобы сделать механизм годным для выполнения общей задачи. И если произойдет какая-то поломка, она не рассматривается как поломка одной этой шестеренки. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме. В обществе, как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра, степень ценности или ущербности каждого из индивидуумов также определяется не тем, насколько он хорош или плох сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. Поскольку в общем есть лишь то, что есть и в частном, и общая польза определяется пользой каждого, то приносящий вред общему наносит вред и себе самому, а приносящий общему пользу получает свою долю пользы и для себя, поскольку частность является частью общества, и нет у общего большей ценности, чем сумма составляющего его частности. При том, что индивидуум и общество неразрывно связаны. Индивидуум не страдает от того, что он подчинен обществу, поскольку свобода общества и свобода индивидуума взаимно обусловлены. Причем учитывая, что и хорошие, и плохие свойства и действия индивидуума оцениваются лишь в соответствии с их пользой обществу. Мера добра в индивидууме и обществе соответствует мере свободы. Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, полностью выполняющие свои обязанности перед обществом, когда они получают не больше необходимого и не постигают на долю других. Но если в действительности часть людей на практике не выполняет это условие, то они наносят вред не только обществу, но и самим себе. При этом проявляется необходимость исправления человека.
Но не чувствуется, что это так. Человек знает, что чем больше он получает, даже если крадет, даже если приобретает таким образом, каким-то образом то, что ему не причитается, за счет кого-то другого, например, он не чувствует, что он тем самым наносит ущерб обществу, это возвращается к нему в самых разных формах. У нас нет этого видения. Отсюда вопрос, почему это скрыто от нас? А если не скрыто, то все бы были полными праведниками, если бы это не было скрыто. Мы бы все совершенно таким неизбежным для себя образом делали, творили бы добро. Высшее управление хочет, чтобы мы делали это все именно в сокрытии, без оглядки на какое-то открытое личное достижение или, наоборот, ущерб, а для того, чтобы мы дополнили себя иным видением общества, чтобы общество было мне важно, и тогда бы я его мог ощущать и принимать его во внимание таким образом, чтобы мое благо и благо общества было бы чем-то одинаковым, для меня равноценным для меня, и тогда бы я мог совершать совершенные действия.
При этом проявляется необходимость исправления человека и осознания каждым человеком общего принципа. Личная польза и польза общества неразделимы. Только реализуя это условие, мир придет к своему полному исправлению.
Ну, это понятно, да? Чего вы еще хотите? Какой еще отрывок? Какой?
464-я страница, первая колонка, заголовок. Благо определенного общества или всего? 464 страница, первая колонка внизу, заголовок «Мир для определенного общества и мир для всего мира». И мы приходим к осознанию того, что мир в отдельном обществе обусловлен миром во всем мире. Человечество достигло такого уровня развития, что весь мир становится одним обществом, одним народом, когда каждый человек в мире вынужден заботиться о благе всего мира и служить ему вследствие того, что обеспечивает свое существование за счет всего человечества. Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от общества, сравнив человека с маленькой шестеренкой в машине. Жизнь и благополучие индивидуума зависят от общества, и таким образом общественное благо и личное благо неразрывно связаны. Справедливо и обратное. Соответственно, в той мере, в которой человек подчинен заботам о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу, как мы говорили выше. Общество определяется для индивидуума сферой, из которой он получает необходимое. Например, в древние времена эта сфера определялась одной семьей. Человек не нуждался ни в какой другой помощи, кроме как от членов своей семьи. И, разумеется, тогда не зависел ни от кого другого. В более поздний период, когда семьи стали жить вместе, человек стал зависим от своего поселения или города. Впоследствии, когда города и поселки объединились в страны, благосостояние человека стали обеспечивать все жители страны. И таким образом он стал зависеть от всех своих сограждан. А в нашем поколении благосостояние каждого человека обеспечивается людьми всего мира. В той же мере человек непременно зависит от всего мира, подобно шестеренке в машине. Поэтому немыслимо прийти к идеальному общественному устройству и счастливой жизни в одной стране, если это не будет сделано во всех странах мира. И наоборот, нужно искать справедливые пути, обещающие мир для всего мира, как это было в прошлые времена. Ведь мера получаемого блага или зла любым человеком в мире зависит от меры блага или зла каждого индивидуума во всем мире и определяются ею. Несмотря на это, на то, что всеобщая зависимость ощущается в достаточной мере, человечество все еще не осознает это должным образом. Почему? Потому что низкий уровень осознания этого явления объясняется тем, что в соответствии с законами природного развития действия всегда предшествуют осознанию явления. Поэтому только реальные действия подтолкнут человечество вперед к осознанию тотальной зависимости всех.
Будем надеяться, что это все-таки без страданий мы будем продвигаться в этом понимании. У нас есть какие-нибудь объявления?
Кен?
Да?
Да.
Нет? Хорошо. Что, сообщить о чем-то или вопрос хотите задать?
Кен?
Да.
Можно напомнить, и будет заставка в конце о праздничном вечере перед Пуримом, когда мы соберемся все вместе.
В ближайшее воскресенье
мы соберемся, в Петах-Тикве в том числе. Мы соберемся на трапезу, будет урок, музыка, будет много объединений. Мы хотим отпраздновать и приглашаем всех, включая наших зрителей. Все подробности, пожалуйста, здесь, на заставке.
Это мы видим на экране. Это ближайшее воскресенье, да? Очень хорошо. И? Если кто-то еще хочет задать вопрос, пожалуйста.
Ну,
задавай.
В предыдущей статье мы говорили о получении и отдаче, и то, что все зависит от намерения.
Да.
Как проверить мое намерение?
В этом вся наука. Мы даем, получаем, но мы не осознаем сути наших действий. А это измеряется в соответствии со способностью, с духовным уровнем человека. Это дает тебе, собственно, масштаб, который позволяет тебе осознавать то, что ты делаешь, как ты действуешь, правильно, неправильно ли ты действуешь, находишься ты ли в балансе, в равновесии со своим окружением или нет. В конечном счете, что такое объединение? Мы все должны прийти как все органы тела в здоровом состоянии, все они должны работать в балансе.
Можно как-то проверить свое намерение, или я никогда не узнаю, мое намерение правильно или нет?
Возможность такая есть, если ты работаешь вместе с товарищами, и вместе с ними ты раскрываешь сеть связи между вами, и ты начинаешь из этого учиться тому, как быть в правильном единстве с ними.
Спасибо.
Это в этом и весь вопрос правильной связи с окружением, с взаимностью и в поручительстве в соответствии со всеми законами окружения, со всеми законами объединения, которые мы изучаем. Оттуда мы понимаем, как проверить суть единства. Фактическое ли это отдача или получение, насколько они соответствуют намерению? Отдача или получение в намерении? Равно ли одно другому? Иными словами, у нас это называется равны ли его сердце и уста? Уста — это то, что он говорит, а сердце — это то, что он думает. Так это проверка называется. Да, так что у нас там
два объявления. Почему мы живем так, как мы живем? Колледж Кабалалям приглашает вас раскрыть секреты науки Кабала. Вводные лекции пройдут 21 и 30 марта в 7 часов вечера в 14 филиалах по всей стране. Вход свободный. Подробности и запись по телефону 1-700-509-209. Празднуем Пурим. Все вместе мы приглашаем всех на праздничную встречу Пурима в Петах-Тикву. Ближайшее воскресенье, 20 марта, в 6 часов вечера. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом закончим. Всего доброго и хорошего дня. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean. Together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why. Learning to unite.
Only this moment when we are together, together as one.